Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник в отставке, президент Академии политических проблем, доктор исторических наук, гость нашей сегодняшней программы. Продолжим нашу беседу. И, конечно же, тема очень важная и актуальная, о которой немало говорится в последнее время, это проблема отказа американцев от наших договоренностей с Россией в области ракетно-ядерного оружия. Причем мы здесь говорим как о ракетах средней и малой дальности в Европе, так и о том, что нам совершенно непонятна судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает через год, по сути дела. А никто еще, как говорится, и не работает над новым проектом договора. Означает ли это, что его вообще не будет? Из Обнинска нас спрашивает наш слушатель, какой глубинный смысл отказа от договоренностей США с Россией по таким важным вопросам?
Первое, я хочу сделать замечание. Вот здесь один из слушателей пишет, что я возглавлял пресс-службу Министерства обороны.
Да.
Всю свою военную жизнь я был командиром. Никаких пресс-служб, ничего не возглавлял.
Но вы были главным дипломатом.
Ну, главный дипломат.
Департамент возглавляли.
Ну, главное управление международного военного сотрудничества. Да. Это командирское.
Мы к этой деятельности вашей еще вернемся. Я даже скажу, в связи с чем. Вернемся в связи с событиями Югославии. Но эти вопросы у нас еще будут. А сейчас давайте вот попытаемся ответить на вопрос.
Первое. Это нужно воспринимать как данность, и другого не будет. Американцы действуют с позиции собственной выгоды и никак иначе. Когда им выгоден этот договор, они его подписывают и соблюдают. Правда, не всегда добросовестно. Но когда он перестает отвечать их, и только их интересам они отказываются.
Что же произошло, что этот интерес они утратили?
Первые ракеты малой и средней дальности. Сегодня и не мы не уделяем этому виду ракет, имеется в виду баллистические ракеты. И американцы. Это уже отжившее оружие. Да, оно будет еще стоять, там и даже десятки.
Вы имеете в виду РСМД, то есть ракеты средней и малой дальности?
Ракеты малой и средней дальности, да. Американцы сегодня...
Подождите, давайте объясним, потому что вы-то владеете этой темой, как человек военный, как геополитик. А что будет вытеснять эти ракеты? Крылатые ракеты с...
Крылатые ракеты, да. Во-вторых, беспилотники.
Понятно.
Сегодня беспилотные средства, они не менее эффективны,
чем...
в том числе и носителями ядерного оружия и так далее. Сегодня пока не причисляют, но я полагаю, что причислят к оружию массового поражения, а мы уже специалисты вот видим, что по эффективности приближается, это киберсредства.
Угу.
Та же математика и так далее.
Понятно.
Они уже приближаются к этому. И вот здесь тратится и на ракеты там средней дальности, или там соблюдать, сохранять, спорить за столом переговоров. Ну вот они, например, испытывали крылатые ракеты, а крылатые ракеты работали по баллистическим ракетам, в качестве мишени их использовали, ракеты средней дальности. Естественно, что встанет вопрос, а эти беспилотники, нужно или включать в этот договор, или тогда вообще, так сказать, выходить. Поэтому американцы...
А насколько их аргумент, я имею в виду аргумент Соединенных Штатов...
Обвинение России.
О том, что... Нет, речь идет о Китае, что вот мы выходим из этого договора, потому что Китай развивает ракеты средней и малой дальности, и мы не можем себя сдерживать от развития этих ракет и альтернативы этим ракет договором. Или это просто отговор?
Скорее всего, это оговорка.
Отговорка, да.
Да, отговорка.
Потому что если они вообще потеряли интерес к этому виду, то их не должно беспокоить особенно.
Вы понимаете, что вот они даже где-то своим отказом от ракет меньше там и средней дальности, они подтолкнут Китай к созданию межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня в стратегическом ядерном потенциале Китая, почти 70% – это ракеты как раз средней дальности. Вот они нас больше должны беспокоить, чем американский континент.
Да.
Да, то есть они могут подтолкнуть.
До Гуама долетит, а дальше?
Да, мне кажется, что это просто вот давление на Китай.
Понятно. Да. Ваш взгляд мне понятен. Ну, а наступательное и стратегическое вооружение, СНВ, договор, вот почему американцы не проявляют интерес, по крайней мере, пока время еще есть? Но вы сказали, что практически вы уверены, что продолжения не будет.
У них ежегодно там проходит так называемый ядерный обзор. Они обсуждают в разных институтах властных своих и в экспертном сообществе. Я не думаю, что сегодня они опять ставку сделают вот на развитие межконтинентальных баллистических ракет.
Тоже потерян интерес к этому виду?
Не думаю, потому что...
Но они же заинтересованы в сдерживании российского потенциала этих ракет. Они все равно в их глазах они представляют для Америки угрозу.
Они
представляют, почему же они не идут тогда?
Представляют на... угрозу для Америки, но только в определенной ситуации. Трезвые люди и у нас, и в Америке понимают, что это невозможно применение...
То есть это самоубийство.
Это самоубийство, да. Ну, тем более...
То есть лучше сконцентрироваться на новых технологиях в области вооружения,
смотрите,
да?
Ядерный обзор 2000 года.
Да, да.
Вот к чему он привел. А там бурные дебаты были. Зачем мы вкладываем деньги в такие мощные средства ядерные, которые не приносят нам дивидендов, не приносят нам выгоды? Вот такие обсуждения были. И тогда они замораживают вот эту стратегическую ядерную программу, и даже трайденты снимают с подводных лодок там, и принимают два решения. Первое – выход из договора по противоракетной обороне и защитную вот эту линию как бы развивает. И второе – в январе 2003 года Буш утверждает концепцию быстрого глобального удара. Вот это работает. И они вот этот быстрый глобальный удар, ведь они применяли там, ну, где-то...
А чем глобальный удар? Тогда нужны межконтинентальные ракеты?
Нет, это высокоточные средства. В основе крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, основа морского базирования. Это высокоточные там планирующие...
Космос.
...бомбы. Да, они планировали 12 платформ запустить, откуда тоже наносить там удары и так далее. Но с платформой не особенно получается. Ну, вот они совершенно другой удар, который можно применить по отдельной небольшой стране, например. Вот
и по большой, да.
И, пожалуйста, по России. Учения, которые они проводят, там электронные учения у них есть, мы видим, что они по России примеряют. Да.
Ну, вот Татьяна Анпилова, видно, вовремя хочет нас как бы успокоить и перенести внимание на наши вооруженные силы. Могли бы вы рассказать о новейшем оружие, которое получит российская армия в ближайшие годы?
Да я большего не скажу, чем президент Путин сказал в своем послании 1 марта прошлого года.
Ну, как военный.
Что я скажу? С одной стороны, конечно, можно гордиться тем, что мы, взяв за основу советские разработки, привлекли и молодые умы, и создали образцы оружия, не имеющего аналога в мире. Это можно сказать. Но говорить, что это гарантирует нам полную безопасность и неприкосновенность, я бы не стал. Не нужно полагаться вот только на эти удивительные образцы вооружения. Во-первых, то, что мы разрушали более 20 лет нашу оборонную промышленность, нашу научную мысль вообще и военно-научную в частности, это не может не сказаться. Это сложнейшая система, сложнейший комплекс, который восстанавливать нужно годами и десятилетиями. Второй момент. Ну, хорошо. А что защищают вот наши там калибры, ну, и все вот другие опытные образцы? Что они защищают? Нас с вами, нашу безопасность или... Они защищают вот крупный капитал, вот демонстрируют, что вы не трожьте там Дерипаску, иначе вот что-то у нас есть.
Ну, калибры не напугали, Дерипаску тронули.
Тронули, да.
Тронули, это не сыграло
значит,
никакой роли.
Не сыграли никакой роли. Да, или там Роснефть, например, вот мы били по Ближнему Востоку и так далее. Вот что сегодня доминирует в политике безопасности
российского государства. Ну, калибры использовались в борьбе с террористами, конечно, тоже это надо учитывать.
И еще вопрос об оружии массового поражения. Ни одна бомба не взорвется, но пострадает все население и страны. Все категории населения пострадают. Я не говорю, что погибнут, пострадают. Возьмут, завтра выключат нам всю банковскую систему, выключат в аэропортах вот эти электронные табло, и вся страна превратится
Кибербезопасность, или, как говорится, кибероружие – это обоюдоострая, как вы понимаете, вещь. Но вы правы, вот киберугроза сейчас приравнивать можно вполне
обоюдоострой, обоюдоострой для американцев китайская является, потому что китайцы мощно работают. Но у нас на 90, даже 99% это вообще-то иностранные. Вся вот эта система управления.
Ну, вроде мы сейчас переходим постепенно.
Ну, в снабжение армии, связью. Постепенно переходим, но когда у нас элементная база и авионика вся была обнулена, я уж не говорю там о станкостроительной, в том числе с цифровым управлением, обнулена была в 90-е годы. Все. Сегодня, да, мы где-то переходим, но мы помним, сколько лет назад Чубайс президенту Путину показал там айфон, что ли, там где-то. Где русский айфон? Переходим. Так что не все так просто. И зачем нас там бомбить, рискуя получить что-то в ответ, когда вот Россию можно просто выключить?
Обратите внимание,
а продовольственная безопасность? Понятно. Что мы решили проблему импортозамещения? То же самое. Так что у нас слабых мест очень и очень много. Ну и не нужно забывать нам и о такой угрозе, о которой предупредил нас Бжезинский. Если ваша так называемая элита хранит свои миллиарды, имеет недвижимость, все у нас, то ваша ли это элита?
Понятно.
Кто будет воевать?
Скажите,
или определять там, бомбить, не бомбить, если у него там недвижимость где-нибудь там?
Ну, надеюсь, что не они будут это определять, очень надеюсь. Леонид Григорьевич, а скажите, пожалуйста, вот про кибербезопасность. Американцы уже делали такие оговорки, пусть они еще не зафиксированы, так скажем, законодательно, что любая кибератака будет приравнена к атаке оружием массового поражения.
Да, вот и все.
А что мешает нам встать на такую же позицию? Любая кибератака на Россию может восприниматься нами как удар по нашей стране оружием массового поражения.
Да.
С вытекающими, ну, понимаете, с вытекающими
последствиями. Нам мешают наши возможности. Мы полностью сидим, ну вот давайте вот даже смягчим, на 90% мы сидим именно на западных технологиях, на западных этих
информационных технологиях,
системах управления, информации и прочее, прочее. Вот что нам мешает. И перейти, как китайцы это делают, они в течение там 2 лет совершают революционный проект, такой переворот, что ли, прорыв. Мы это делали только при
Сталине. Если мы так слабы, почему американцы так обеспокоены киберугрозой, в кавычках, как они понимают, со стороны России? Ну, если мы такие зависимые и слабые.
Армен Гарникович, ну, мы вот как-то привыкли, американцы, я до того, как начал вот работать с американцами, ездить там по штатам, я тоже думал, вот они сидят и каждый день включают нашу программу «Время» и так далее. Я в некоторых штатах не мог найти себе собеседника, с кем можно говорить. Они Россия, с Австралией могут путать там. И даже в Конгрессе США там везли, правда, на коляске сенатора там. И когда говорят, вот из России, а он начинает рассуждать о Советском Союзе и так далее. Там минимальное число людей, это мой субъективный вывод, знают вообще что-то о России, интересуются Россией. И мне кажется, что даже и в Конгрессе США, и вообще в политическом истеблишменте не столько уж уделяют внимания России. Они приняли решение, как бы, это мы, по-моему, вот раскручиваем, поднимая себя до американского там уровня по всем, так сказать, направлениям, в том числе по военным.
Вернемся на 20 лет назад, вы тогда работаете в Министерстве обороны, возглавляете управление внешних связей, да?
Главное управление международного военного
сотрудничества. Да, извините, да. Ну, в общем, как я сказал, если коротко, главный военный дипломат. Вопрос очень короткий, вы подумайте и ответьте на него, возможно ли было... Поскольку с Югославией все есть пошло. Когда Югославия совершилась, это было как бы такой первый звонок, потом уже Афганистан, Ирак и прочее, прочее. Руки были развязаны. Могли ли мы тогда предотвратить эту войну против Югославии? Каким-то своими поставками военной техники или более решительным политическим курсом? Как вы считаете? Поскольку вы общались тогда и с высшим руководством страны.
Если мы речь ведем о 1999-м, да. Когда 24 марта без резолюции Совбеза и так далее, могли, ответственно заявляю, могли остановить этот акт агрессии.
Каким образом?
Системным подходом. Первое. Жесткое политико-дипломатическое наступление, атака на американцев, что без резолюции Совбеза ни один самолет не имеет права нарушить границу. Давайте резолюции Совета Безопасности. И там заблокировать эту резолюцию вместе с китайцами. Первое. Мы вот своим броском мы заставили последующим сесть, вот заняли аэродром. Американцы не прилететь туда не могут, вообще натовцы. И мы им сказали, только через Совбез. И тогда впервые резолюция 1244. Мы этого не сделали. Второй момент. Мы подписали в 1997 году акт Россия-НАТО, основополагающий акт Россия-НАТО. Подписи поставили главы государств и правитель. Ельцин у нас подписал. И там есть 4 пункта или 4 раздел, вот, что мы все европейские проблемы, ну, не только европейские, в зоне ответственности России и НАТО решаем 4 путями. Первое – консультации. Второе – совместные решения принимаем. Это мы поставили подписи. Дальше – совместные действия предпринимаем. Ну и там и четвертое – совместное политическое урегулирование. Мы даже не отсылали вот к этому, когда они сначала провели в Македонии военные учения в августе 1998 года, затем стали там призывать, особенно госпожа Олбрайт, и докладывали там Ельцину, ну и другим, что вот она с Хашимом Тачи ведет переговоры, перехват и возбуждает их. Мы тоже смолчали. То есть мы вели себя, я бы сказал, преступно-халатно. Мы позволили, поощрили вот их и дали сигнал, что мы ничего делать не будем. Как можно было вот в условиях нарастания угрозы ударов по Союзной Республике Югославии в феврале 99 года проголосовать за санкции против Югославии? И когда уже...
Проголосовали мы это где? В Совете Безопасности?
В Совете Безопасности. Вот. Они и раньше действовали, ну, в октябре, по-моему, 98 года санкции сняли. Это Милошевич настаивал, там урегулирует он политическими проблемы Косово. Сняли санкции. А до этого мы же голосовали за эти санкции. В феврале месяце МИД наш опять, значит, голосует за введение санкций. И эти санкции были более жестокие, чем ранее. Нам, например, военным, в соответствии с этими санкциями, запрещалось консультировать белградских военных, югославских военных.
Запрещалось консультировать?
Запрещалось. Это подходило в санкции. Не разрешается проводить консультации. Понятно. Мы-то, конечно, военные наплевали, и чем могли, мы помогали. Но это вот политический подход России к этой проблеме.
Ельцин же широковещательно сказал в начале, видно, потом сам испугался, что сказал, о том, что мы будем всеми средствами противодействовать этой агрессии, включая военные. Вот можно ли было бы, скажем, например, конкретно поставками систем ПВО, то есть сделав цену агрессии этой очень высокой, потенциально высокой, могли мы поставить какое-то вооружение, которое защитило бы Югославию?
Конечно, могли. Но первое должно быть политическое. Если вы не прекратите подготовку к акту агрессии, Россия в городе Ниш разместит мотострелковую дивизию. Мы разместим вот это. Мы дадим средства противовоздушной обороны. Конечно, это бы отрезвило. Я видел европейцев.
Ну, смотрите, Приштина, вот, что
видел его... европейцев, и они воевать абсолютно не хотят. И я скажу, что кроме летчиков и не умеют воевать. Они не хотят. Они не видят угрозы, кто на них там нападает.
То есть, если была бы более жесткая позиция, конечно, такая системная, как вы ее сейчас описали,
конечно,
то эта агрессия бы не состоялась, с вашей точки зрения.
Конечно.
Кстати, вот у нас много вопросов. И Антон Пантюхин задает такой вопрос, и слушатель из Астрахани по поводу вот этого марш-броска десантников. Антон пишет, 20 лет назад весь мир потряс марш-бросок русских десантников из состава миротворческого контингента в бой и Герцеговине на Приштину. Могли бы вы поделиться интересными и мало кому известными фактами тех дней?
Это блестящая операция, которой я горжусь и буду гордиться всю мою жизнь. Малоизвестные факты такие, что мы не только проявили военную хитрость по отношению к американской или натовской многонациональной дивизии «Север», в зоне которой находился наш батальон. Батальон ушел, и они не заметили. Но
это при современных-то средствах слежения.
При современных средствах, но есть элементы русской военной хитрости.
Понятно.
Нет.
Вот,
но мы переиграли. Наш МИД абсолютно ничего не знал. Не знала администрация президента. Вообще
никто
в стране
не знал. Эту операцию.
Мы поступили в полном соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, и мы поступили в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего.
Но кто подал приказ
вот на операцию? Ну, я не скажу, что кто отдал приказ. Приказ министра обороны отдал. Но он поехал к Ельцину с запиской, вот, которую подготовили.
И Ельцин санкционировал эту операцию?
Не только санкционировал. Я прервал переговоры в мире, мы вели переговоры с американской делегацией, потому что они нам предлагали, даже не предлагаем, а мы разрешаем вам одним батальоном участвовать в американском секторе. И мне торжественно там трехзвездный генерал Док Фогельсон передает эту бумагу. Естественно, я ее не принял. В чем прелесть? Он говорит: это ваши желания. Вы же не хотите подчиняться генералам НАТО. Здесь вы будете подчиняться только американскому генералу и его штабу. Мы изложили вот это Ельцину, и Игорь Дмитриевич Сергеев на словах там все, что таким образом, Борис Николаевич, если мы согласимся на это, вы попадаете в подчинение Клинтона. И вот надо было видеть, как Ельцин, говорит, приподнялся, я Клинтону, и все дал нам добро на этой
букве. И операция началась.
Да, и мы просим, в сложившейся ситуации, полагали бы целесообразным осуществить одновременно с НАТО ввод нашего контингента в Косово. И все, и больше не число, это число мы потом определили.
Вот этот марш-бросок замечательный,
да?
Действительно, который
а дальше
захватил
мы...
стратегический
это
объект, да,
военная аэродром. Операция,
да,
военная...
Я понимаю, вот стратегический объект был занят. Там была ведь эта коллизия, которая уже общеизвестна, когда вошли в соприкосновение, и когда там вопрос весь стоял, открыть огонь или нет. Британский генерал, по-моему, там был, да?
Значит, никакой коллизии не было. И вот этот фильм «Балканский рубеж»,
то есть это
рубеж,
все, да, все это выдумано?
Да, пришла британская бригада, и тут же командир бригады, невысокий такой вот генерал, запросил встречи с нашим командованием. Генерал Заварзин с ним встретился, ну, через переводчиков, командир батальона. Встретились, и тот просто стал показывать на карте, что это мой объект. Ну, Заварзин...
Англичанин.
Да, это вот мой объект, который мне там распорядились, да, и так далее, вроде вы там ошиблись. Заварзин, я получил приказ, значит, это мой объект. И так далее. Доложил Майклу Джексону, командующему КФОР, британскому генералу на этом. Тот встретился с Заварзиным. Ну, он, Заварзин говорит, я получил приказ. Вот занять аэродром, я выполнил приказ. Он говорит, ну что, у нас такой же приказ. Ну что, мы не успели. Спокойно через там...
То есть никакого такой угрозы...
Никакой угрозы, да. Заварзин доложил мне, попросил. Говорит, вот они просятся, 5 офицеров бригады на переговоры, предмет переговоров. Взаимная безопасность и безопасность там Атербов, Косоваров и так далее. Ну, я доложил министру обороны, будет ли какой-то провокации. Я говорю, ну, во-первых, инициатива, посты все стоят, выставлены там. Мы во взаимодействии с сербами действовали, это не нужно отрицать. Они страховали как бы,
ну, да,
батальон наш там. Все нормально. Часа полтора шли переговоры армейским сленгом. Говорят, ну что, нормальные мужики. Мы, говорит, сидели и все налаживали взаимодействие с целью безопасности, чтобы ни у них солдаты не гибли, и у нас не гибли солдаты.
И еще потом несколько лет наши десантники, которые там были размещены рядом с аэропортом, над которым развивался российский флаг, осуществляли там патрулирование, я это видел своими глазами, когда там был. Потом наша часть оттуда ушла.
Сначала нас ушли с маршалом Сергеем, госпожа Олбрайт, она заявила, что и маршал Сергей, и генерал Ивашов будут за этот Приштинский бросок уволены из армии. Взяли под козырек, выполнили. Сначала Игорь Дмитриевич, потом меня, ну, а потом и батальон выявили. Наверное, тоже пообещали, что кто-то на этом заработал. Страна не заработала, сербы потеряли из-за ухода нашего батальона.
Спасибо. уроки истории надо изучать. А вы носитель знаний об этих уроках, непосредственный участник. Спасибо большое, очень интересный рассказ. Леонид Григорьевич Ивашов, генерал-полковник в отставке, как вы поняли, главный военный дипломат, как я сказал, и был в гуще событий, в центре событий и политических, и военных, когда 20 лет назад была осуществлена агрессия против Югославии. Хочу напомнить, Леонид Григорьевич еще возглавляет Академию геополитических проблем, доктор исторических наук. Ну и пожелаем вам здоровья, успехов и интересных мемуаров.
И новых бросков нам всем.
Новых бросков успешных. Спасибо большое.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».